Желание. Стремление к богатству – это состояние разума, которое сродни наваждению. Жгучее желание действовать – вот отправная точка для любого мечтателя. Мечты не рождаются из безразличия, лени или отсутствия честолюбия. Как реализовать ваши мечты и получить желаемое? Когда более 30 лет назад Эдвин Барнс спрыгнул с товарного поезда в Оранже, штат Нью-Джерси, кому-то он мог показаться бродягой. Но у него были мысли короля. По дороге от железнодорожных путей к лаборатории Томаса Эдисона Барнс упорно думал. Он представлял себя стоящим перед своим кумиром. Он слышал, как просит мистера Эдисона дать ему возможность реализовать всепоглощающую жажду своей жизни, жгучее желание стать деловым партнером великого изобретателя. Желание Барнса было непростой надеждой. Это было страстное, пульсирующее стремление, которое превосходило по силе все остальные чувства. Оно было всепоглощающим. Когда Барнс начал работать у Эдисона, его желание не исчезло. Оно оставалось главным его стремлением в течение долгого времени. В самом начале, когда желание только появилось, оно могло быть, да, наверное, и было простым желанием. Но когда Барнс приехал к Эдисону, оно уже превратилось в стремление. Через несколько лет Эдвин Барнс вновь стоял перед Эдисоном в той же самой лаборатории, где они впервые встретились. На этот раз его желание воплотилось в реальность. Он действительно стал партнером Эдисона. Главная мечта всей его жизни стала реальностью. Сегодня те, кто знает Барнса, ему завидуют. Им кажется, что ему страшно повезло. Они видят его в дни триумфа и не задумываются над тем, в чем причина его успеха. Барнс добился успеха, потому что поставил перед собой конкретную цель и направил на ее достижение всю свою энергию, всю волю и все усилия. Он стал партнером Эдисона не в тот же момент, как только увидел великого изобретателя. Он начал с самой мелкой и незначительной работы, поскольку она стала возможностью сделать первый шаг в направлении к великой цели. Прошло 5 лет, прежде чем ему представился реальный шанс достичь своей цели. За все эти годы перед Барнсом не блеснул ни один луч надежды. Казалось, ничто не предвещало, что его желание исполнится. Для всех он был всего лишь винтиком в огромной машине бизнеса Эдисона. Только он сам знал, что это не так. В представлении Барнса он уже был партнером Эдисона. Каждую минуту с того самого дня, когда впервые ступил на порог его лаборатории. Это прекрасная иллюстрация силы конкретного желания. Барнс добился своей цели, потому что хотел стать деловым партнером Эдисона больше, чем чего бы то ни было. Он создал план достижения этой цели, и он сжег за собой все мосты. Барнс жил своим желанием, пока оно не стало главной целью его жизни и, в конце концов, свершившимся фактом. Приехав в Оранж, он не говорил себе: «Я попытаюсь убедить Эдисона дать мне какую-нибудь работу». Он твердил: «Я встречусь с Эдисоном и сообщу ему, что приехал, чтобы заниматься бизнесом вместе с ним». Барнс не говорил: «Я поработаю несколько месяцев, и если ничего не выйдет, то брошу это занятие и поищу себе другую работу». Нет, он сказал себе: «Я готов взяться за любую работу. Я буду делать все, что скажет мне Эдисон, и со временем я обязательно стану его партнером». Барнс не говорил: «Я буду внимательно следить за разными возможностями на случай, если в компании Эдисона меня постигнет неудача». Он говорил: «В жизни я хочу добиться одного, и моя цель – стать деловым партнером Томаса Эдисона. Я сожгу за собой все мосты и поставлю на кон все свое будущее, но добьюсь поставленной цели». Он не оставил себе путей для отступления. Он был преисполнен решимости победить или погибнуть. Вот какова история успеха Барнса. Он сжег свои корабли. Давным-давно великому военачальнику пришлось принимать решение, от которого зависел его успех на поле боя. Армия противника значительно превосходила его армию численностью. И тогда военачальник погрузил своих солдат и оружие на корабли и отправился во вражескую страну. Когда солдаты сошли с кораблей и вооружились, военачальник приказал сжечь корабли. Обращаясь к своим воинам перед началом битвы, он сказал: «Видите этот дым, окутывающий наши корабли? Это означает, что мы не сможем покинуть эти берега, не одержав победы. У нас нет выбора. Мы или победим, или погибнем. И он одержал победу. Так должен поступать каждый, кто стремится к успеху. Наутро после великого пожара в Чикаго торговцы стояли на Стейт-стрит и печально взирали на дымящиеся развалины своих магазинов. Они собрались, чтобы решить, стоит ли отстраивать город заново или лучше покинуть Чикаго и начать все сначала в более благоприятных условиях в другом месте. И все, кроме одного, решили переехать. Торговец, который решил остаться и восстановить свой магазин, указал на развалины и сказал: «Джентльмены, на этом самом месте я построю величайший магазин мира, и мне не важно, сколько раз он будет гореть». Магазин был построен, он стоит на этом месте и по сей день. Это величественный памятник той силе духа, которую называют «жгучим желанием». Маршалу Филду было легко поступить так же, как его коллеги. В сложной ситуации, когда будущее представлялось весьма туманным, они предпочли все бросить и пойти простым путем. Оцените разницу между Маршалом Филдом и другими торговцами. То же самое отличало Эдвина Барнса от тысяч других молодых людей, работавших в организации Эдисона. То же самое отличает практически всех, кто добился успеха, от неудачников. Каждый человек, достигший возраста, в каком становится ясна ценность денег, желает их. Но желание не приносит богатства. А вот стремление к богатству – это состояние разума, которое сродни наваждению. Стремление к богатству, составление четкого плана, выбор необходимых средств, а затем упорная и настойчивая реализация этих планов, несмотря на любые неудачи, всегда приводит к успеху. Шесть шагов, которые превратят идею в деньги. Первый шаг. Четко представьте, какую именно сумму вы желаете. Не следует ограничиваться расплывчатыми заявлениями. «Я хочу иметь много денег». Будьте конкретны. Назовите точную сумму. Это психологический аспект конкретности, о которой мы поговорим в следующей главе. Второй шаг. Точно определите, что вы намерены дать взамен желаемой денежной суммы. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Получить что-то, ничего не давая взамен, невозможно. Третий шаг. Установите точную дату, к которой вы намерены обладать желаемой денежной суммой. Четвертый шаг. Разработайте практический план осуществления своего желания и сразу же начните, вне зависимости от того, готовы вы или нет, воплощать его в действие. Пятый шаг. Все запишите, точное количество денег, которые вы намерены получить, время получения, то, что вы готовы отдать в обмен на деньги, а также детально распишите план получения желаемой суммы. Шестой шаг. Дважды в день вслух читайте свои записи. Один раз перед сном, второй раз после пробуждения. Читая, чувствуйте себя так, словно вы уже обладаете этими деньгами. Верьте в это. Очень важно точно выполнять все эти шесть шагов. Особенно важно выполнять инструкции шестого шага. Вы можете сказать, что невозможно почувствовать себя так, словно деньги уже ваши, пока денег все еще нет. И вот тут-то вам на помощь приходит жгучее желание. Если вы действительно страстно желаете получить эти деньги, если желание становится навязчивой мыслью, то для вас не составит труда убедить себя в том, что вы уже имеете эту сумму. Ваша задача – желать денег и желать их так страстно, чтобы суметь убедить себя в том, что они у вас обязательно будут. Великого богатства добиваются те, кто обладает денежным сознанием. Денежное сознание – это разум, буквально напитанный желанием денег. Напитанный настолько, что человек уже начинает ощущать себя так, словно имеет эти деньги. Тем, кто еще не изучил основные принципы действия человеческого разума, эти советы могут показаться непрактичными. Всем, кто не видит пользы в этих шести шагах, следует узнать, что информация в них содержащаяся была получена от Эндрю Карнеги, человека, который начинал свою жизнь простым рабочим на сталелитейном заводе, но, несмотря на весьма скромный старт, сумел использовать эти принципы и составить колоссальное состояние – более 100 миллионов долларов. Полезно будет узнать также, что эти шесть шагов были тщательно проанализированы Томасом Эдисоном, и Эдисон одобрил их. Они важны не только для накопления денег, но и для достижения любой конкретной цели. Эти шаги не призывают вас к тяжелому труду, они не требуют жертв, Их выполнение не сделает вас смехотворным или легковерным. Нет, успешное выполнение этих шести шагов потребует всего лишь яркого воображения, способного увидеть и понять, что накопление денег нельзя доверять случайности или удаче. Человек должен понять, что все, кому удалось сделать большое состояние, сначала мечтали, надеялись, хотели, желали и планировали. Только потом у них появились деньги. Вы должны прямо сейчас понять, что вам никогда не достичь богатства, если вы не приведете себя в состояние страстного желания денег и не поверите в то, что они у вас обязательно будут. Вы должны знать, что все великие лидеры с момента зарождения цивилизации до наших дней были мечтателями. Если вы не можете увидеть великое богатство в своем воображении, вам никогда не увидеть заветные цифры на своем банковском счете. Никогда еще в истории Америки не было таких потрясающих возможностей для практических мечтателей, как сегодня. Все, кто гонится за богатством, должны вдохновиться тем, что динамичный мир, в котором мы живем, постоянно требует новых идей, новых способов производства, новых лидеров, новых изобретений, новых методов преподавания, новых методов маркетинга, новых книг, новой литературы, новых сфер применения компьютеров, новых лекарств от болезней и новых подходов к каждой сфере бизнеса и самой жизни. Чтобы удовлетворить эту потребность во всем новом и лучшем, необходимо одно качество, и качество это – конкретность цели и жгучее желание обладать тем, к чему человек так стремится. Достичь этого могут практические мечтатели, то есть люди, способные и готовые воплотить свои мечты в действительность. Практически мечтатели всегда были и всегда будут творцами цивилизации. Люди, которые хотят накопить богатство, должны помнить о том, что истинными мировыми лидерами всегда были люди, способные укротить и направить в практическую колею неощутимые, невидимые силы нерожденных еще возможностей, а затем превратить эти силы или мысленные импульсы в небоскребы, города, заводы, самолеты, автомобили, систему здравоохранения и другие удобства, которые делают жизнь более приятной. Толерантность и открытость – вот что жизненно необходимо современному мечтателю. Люди, которые боятся новых идей, обречены еще до начала действий. Никогда еще не было более благоприятного для пионеров времени, как сейчас. Да, сейчас нет Дикого Запада, который можно было покорить. Но сегодня есть безграничный деловой, финансовый и промышленный мир, который можно переделывать, обновлять и направлять к иным достижениям. Планируя получение своей доли богатств, не позволяйте никому влиять на себя и сдерживать ваши мечты. Чтобы получить джекпот в быстро меняющемся мире, вы должны проникнуться духом великих пионеров прошлого, мечты которых дали цивилизации все то, что мы ценим. Этот дух стал плотью и кровью нашей страны, ваших и моих возможностей, ваших и моих талантов. Не забывайте, Колумб мечтал о новом свете, поставил свою жизнь на кон и открыл Америку. Великий астроном Коперник мечтал о множественности миров и открыл их. После триумфа никого больше не называют непрактичным. Нет, мир начинает поклоняться этим людям, которые в очередной раз доказали, что успеху не нужны оправдания, у неудач нет алиби. Если то, чего вы желаете, справедливо и вы в это верите, смело идите вперед и добивайтесь своей цели. Поставьте перед собой мечту и не обращайте внимания на то, что говорят они. Они просто не подозревают, что каждая неудача несет в себе зерно подлинного успеха. Большие мечты превращаются в богатство. Бедный и необразованный Генри Форд мечтал о безлошадной повозке. Он работал, а не ждал, когда появится благоприятная возможность. Сегодня же воплощение его мечты завоевало всю землю. Форд привел в действие больше колес, чем любой из живущих, и это удалось ему, потому что он не боялся собственных желаний. Томас Эдисон мечтал об электрической лампе. Он начал с того, что у него было, и воплотил свою мечту в жизнь. Несмотря на 10 тысяч неудач, он хранил верность своей мечте, пока она не стала реальностью. Практические мечтатели не сдаются. Линкольн мечтал о свободе для черных рабов. Он начал действовать во имя своей мечты и положил жизнь на то, чтобы увидеть, как объединившиеся север и юг воплощают его мечту в жизнь. Братья Райт мечтали о машине, способной летать по воздуху. Сегодня каждый видит, что их мечта не была безумной. Маркони мечтал укротить нематериальные силы эфира. Каждый радиоприемник, телевизор и мобильный телефон подтверждает обоснованность его мечтаний. Более того, мечта Маркони сближает скромнейшую хижину и самый величественный дворец. Она делает соседями все народы и всех людей мира. Его мечта создала средство, с помощью которого любое известие или произведение искусства можно мгновенно распространить по всему миру. Возможно, вам будет интересно узнать, что друзья Маркони отправили его в психиатрическую больницу, когда он объявил, что открыл способ передачи информации по воздуху, без проводов и других физических средств связи. Сегодняшним мечтателям проще. Мир уже привык к новым открытиям, и он готов вознаграждать мечтателей, которые дают ему новые идеи. Еще один мечтатель, сумевший воплотить свою мечту в жизнь, это Рэй Крок. Крок продавал миксеры для молочных коктейлей. Большинство его клиентов, рестораны и закусочные, приобретали 1-2 штуки. Когда Крок получил от небольшого продуктового магазина в Сан-Бернардино заказ на 8 миксеров, Крок решил съездить туда, чтобы посмотреть, как им удается продавать столько коктейлей. Он попал в самый заполненный людьми ресторан, какой только ему доводилось видеть. Владельцы ресторана предлагали очень скромное меню: гамбургеры, чизбургеры, картошка фри, молочные коктейли и газированные напитки, но по самой низкой цене в округе. Крок быстро понял, что ему предоставляется прекрасная возможность. Если открыть сеть таких ресторанов, каждый из которых будет столь же эффективным и прибыльным, как этот, то деньги рекой потекут. Он предложил эту идею братьям Макдоналд и согласился осуществлять ее вместе с ними. За несколько лет компания Макдоналдс не только стала самой успешной в своей отрасли, но еще и породила целую индустрию фастфуда. Позже Крок выкупил долю братьев Макдоналд и превратил свою компанию в международный феномен. Это сделало его одним из богатейших людей своего времени. Мечты превращаются в жгучее желание реализовать их. Мир полон возможностей, о которых не знали мечтатели прошлого. Жгучее желание действовать – вот отправная точка для любого мечтателя. Мечты не рождаются из безразличия, лени или отсутствия честолюбия. Мир более не презирает мечтателей и не называет их непрактичными. Смелость, необходимая для такого опыта, это духовный металл, из которого созданы мы все. И смелость эта – ни с чем не сравнимая драгоценность. Помните, что все, кто добился в жизни успеха, начинали с фальстарта и проходили через огромные трудности, прежде чем прибыть в точку назначения. Поворотный момент в жизни успешных людей обычно происходил после неких кризисов, во время которых они открывали свое иное «я». Джон Беньян написал «Путь паломника», который считается истинным шедевром английской литературы после тюремного заключения и мучительных наказаний, которым его подвергли за религиозные убеждения. Гений О. Генри пробудился после того, как в его жизни произошло ужасное несчастье, и он оказался в тюрьме Колумбуса, штат Огайо. Несчастье вынудило его познакомиться со своим иным «я» и использовать свое воображение. И он понял, что он великий писатель, а не жалкий преступник, являющийся отбросом общества. Неисповедимы пути жизненные, еще удивительнее пути бесконечного разума. Порой людям приходится подвергаться тяжелым наказаниям, прежде чем они откроют силу собственного разума и поймут, что способны породить собственным воображением ценнейшие идеи. Величайший изобретатель и ученый Эдисон работал телеграфистом неполный рабочий день. Он пережил множество неудач и провалов, прежде чем гений его разума проявил себя. Чарльз Диккенс начинал с наклеивания этикеток на баночки с ваксой. Трагическая первая любовь потрясла его до глубины души и превратила в одного из величайших писателей мира. Из этой трагедии сначала родился Дэвид Копперфилд, а затем и другие романы, которые обогатили мир людей, читающих книги. Разочарование в любви чаще всего превращает мужчин в пьяниц, а женщин в неудачниц. Это происходит потому, что большинство людей никогда не изучали искусство превращения своих сильнейших эмоций в конструктивные мечты. Хелен Келлер в раннем детстве потеряла зрение, слух и речь. Несмотря на это огромное несчастье, Ей удалось вписать свое имя в великую историю человечества. Вся ее жизнь – доказательство того, что никто не побежден, пока не примет поражение как реальность. Роберт Бёрнс был неграмотным крестьянином, обреченным на нищету, пьянство и погибель. Но мир стал лучше от того, что в нем жил этот человек, сумевший выразить прекрасные мысли в поэтических строках. Бёрнс выкорчевал терновник и посадил на его месте прекрасные розы. Букер Вашингтон родился в рабстве. Раса и цвет кожи могли стать непреодолимым барьером на его пути, но он был терпелив, обладал открытым умом и готовностью учиться. И он был мечтателем. И он сумел добиться блага для всей своей расы. Бетховен был глухим, Мильтон слепым, но их имена будут жить в памяти человечества вечно. И это потому, что они мечтали и действовали ради своей мечты. Еще один человек, который сумел превратить желание в реальность и достижение, это Арнольд Шварценеггер. Впервые мир обратил на него внимание, когда он стал мистером Вселенная, великим культуристом. Но Шварценеггер был не просто человеком с накачанными мышцами. У него были мечты и цели, и он всего добился, стал очень богатым бизнесменом и одним из самых высокооплачиваемых актеров мира, а потом и губернатором штата Калифорния. Он родился и вырос в Австрии, и еще в детстве занялся тяжелой атлетикой. В 18 лет Арнольд одержал первую победу на конкурсе бодибилдеров и получил первый титул «Мистер Вселенная», первый из пяти. Он уехал в Соединенные Штаты и продолжил участвовать в таких же состязаниях. Хотя в бодибилдинге Арнольд Шварценеггер добился больше, чем кто бы то ни было другой, эта сфера перестала его интересовать. Он стал искать другие сферы, где мог бы использовать свои таланты. Занятия спортом и бодибилдингом научили его тому, что для победы нужно обладать знаниями. Он обладал этими знаниями и хотел ими поделиться. И тогда он написал автобиографию «Арнольд. Образование бодибилдера». Книга тут же стала бестселлером. Следом Шварценеггер написал книгу по бодибилдингу для женщин. Он научил женщин поддерживать хорошую физическую форму. За книгами последовало создание компании почтовой рассылки и компании, которая занималась организацией конкурсов бодибилдеров. Арнольд Шварценеггер уверенно шел к успеху в бизнесе, но решил поставить перед собой новую цель – стать кинозвездой. Еще до своей первой роли Арнольд решил добиться в кино того же успеха, что и в бодибилдинге. Он отклонил несколько неинтересных предложений и добился грандиозного успеха в главной роли в фильме «Конан Варвар». После этого последовали новые фильмы, которые сделали Арнольда Шварценеггера одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Успех в кино не сделал Шварценеггера самодовольным. Он продолжал ставить перед собой новые цели. На этот раз в мире коммерции. Он занялся недвижимостью, создал сеть ресторанов и активно занимался другими видами бизнеса. Шварценеггер стал мультимиллионером, но и после этого не стал почивать на лаврах. Он устремился к своей главной цели – служить обществу. Он путешествовал по всей стране, пропагандируя здоровый образ жизни и значимость хорошей физической формы. В первую очередь Шварценеггер обращался к молодежи. Он приезжал в самые маленькие городки и убеждал подростков забыть о насилии и преступности, об оружии и наркотиках. Он призывал их бросить банды и начать учиться. Шварценеггер финансировал и возглавлял несколько организаций, занимающихся пропагандой здорового образа жизни и физической культуры. Он входил в президентскую комиссию по физической культуре и участвовал в разработке общенациональных стандартов. В 2003 году жители штата Калифорния объявили импичмент своему губернатору, и Шварценеггер решил участвовать в выборах. Одержав победу, он стал губернатором одного из крупнейших штатов США. Вы можете многому научиться у этого человека. Шварценеггер мог ограничиться одним лишь бодибилдингом и добиться вполне впечатляющего успеха. Но он мечтал о большем, ставил перед собой более высокие цели и уверенно устремлялся к ним. Он учился на своих успехах и применял свои знания в других сферах жизни. Пусть неудачи не обескураживают вас. Критики весьма желчно отзывались об актерских способностях Шварценеггера после первых его фильмов. Но он не опустил рук и продолжал идти к своим целям. Это и позволило ему стать одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, а впоследствии успешным бизнесменом и губернатором самого большого по численности населения штата США. Прежде чем перейти к следующей главе, вы должны разжечь в себе огонь надежды, веры, смелости и терпимости. Если это вам удастся, и вы изучите описанные в этой книге принципы, то все остальное придет к вам, когда вы будете к этому готовы. Эмерсон так сказал об этом. «Каждая притча, каждая книга, каждая поговорка, которые сулят помощь и поддержку, обязательно придут в дом путем прямым или извилистым. Каждый друг, не обладающий фантастической волей, но великой и нежной душой, должен принять их в свои объятия». В этом и заключается разница между желанием чего-либо и готовностью принять это. Человек не готов, если не верит, что может получить желаемое. Разум должен находиться в состоянии веры, а не пустой надежды или желания. Для веры необходима широта взглядов. Закрытость разума не способствует ни вере, ни смелости. Помните, для стремления к высоким целям, изобилию и процветанию усилий требуется не больше, чем для смирения перед лицом несчастий и нищеты. Великий Роберт Бёрнс справедливо сказал когда-то: «Я торговался с ней за грош и получал на грош. А попроси я миллион, возьми и огорошь. Она хоть жила, это жизнь, но брать дает свое. Мы у нее одни, но мы на службе у нее. Ты подрядился за пятак? Служи, не смей роптать. И не косись на богача, а научись мечтать. Кто миллионщик, кто лакей, ко всем она равна. И жалует сполна того, кто требует сполна». Основательница компании Mary Kay Cosmetics, Mary Kay Ash, считает себя обязанной своим успехом, уверенности в себе и в вере в себя и во всех, кто трудится в ее огромной организации, которая сегодня насчитывает более 250 тысяч самостоятельных консультантов-косметологов во всем мире. Ее карьера началась 25 лет назад, когда она пришла в компанию Stanley Home Products. Она часто рассказывает, что первый год сложился настолько неудачно, что она уже готова была все бросить. Все изменилось, когда она побывала на первом семинаре по продажам. «Я увидела высокую, стройную, красивую, успешную женщину, которой вручали награду за победу в корпоративном соревновании. И в тот момент я решила, что в следующем году такой королевой стану я. Это казалось невозможным, но я решила встать, поговорить с президентом компании и сказать ему, что я буду королевой следующего года. Мистер Беверидж не стал смеяться надо мной. Он заглянул мне в глаза, взял за руку и сказал: «Думаю, что когда-нибудь вам это удастся». Эти слова вдохновили меня, и в следующем году я стала королевой. Мэри Кей на собственном опыте убедилась, что первый шаг на пути к успеху – это умение поверить в то, что ты сам прекрасный человек, который заслуживает успеха. В журнале «Личное совершенство» она опубликовала статью, в которой предлагает читателям упражнения, помогающие создать образ совершенства и атмосферу успеха. Вот несколько ее предложений. Представляйте себя успешным. Всегда представляйте себя успешным. Перед вашим мысленным взором должен постоянно стоять тот, кем вы хотите стать. Каждый день выбирайте время, чтобы побыть в одиночестве, там, где вам никто не помешает. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь. Закройте глаза, сосредоточьтесь на своих желаниях и целях. Вы должны мысленно увидеть себя в новой среде. Вы должны увидеть себя уверенным, успешным человеком. Сосредоточьтесь на успехах прошлого. Каждый ваш успех, большой или малый, это доказательство, что вы способны достичь новых успехов. Радуйтесь каждому успеху. Вспоминайте свои успехи, когда начнете терять веру в себя. Ставьте перед собой конкретные цели. Вы должны четко представлять, куда хотите прийти и чего добиться. Замечайте, когда начнете отклоняться от намеченных целей, и сразу же возвращайтесь на верный путь. Позитивно реагируйте на жизнь. Формируйте позитивное представление о себе. Ваш имидж, ваши хорошие отношения к жизни и ваши решения – все это целиком и полностью в вашей власти. Желание может перехитрить мать природу. В качестве достойной кульминации этой главы я выбрал историю одного из самых необычных людей из всех, кого я знаю. Впервые я увидел его через несколько минут после рождения. Он появился на свет без ушей. Когда я потребовал ответа от врача, тот сказал, что, по его мнению, ребенок на всю жизнь останется глухонемым. Я не согласился с мнением врача и имел на то полное право, ведь я был отцом ребенка. В тот момент я принял решение и сформировал собственную точку зрения, но не стал о ней говорить. Мое решение было тайным, оно жило лишь в моем сердце. Я решил, что мой сын будет и слышать, и говорить. Как? Я был уверен, что способ есть, и знал, что найду его. Я думал о словах бессмертного Эмерсона. Весь мир устроен так, что научает вере. И надо подчиниться и жить своей судьбой, и напряженно ждать сквозь годы и потери, когда Господь людей заговорит с тобой. Каким же будет слово Господа? Желание. Я желал, чтобы мой сын не был глухонемым, больше всего на свете. И от этого желания я не отступал ни на секунду. Когда-то много лет назад я написал: «Единственное наше ограничение – те, что живут в нашем разуме». Впервые в жизни я задумался, справедливы ли эти слова. Передо мной в кроватке лежал мой новорожденный сын, не имевший ушей. Даже если он научится слышать и говорить, он все равно останется изуродованным на всю жизнь. И это будет ограничением, которое поселится отнюдь не в разуме моего сына. Что я мог сделать? Мне нужно было найти способ пересадить в разум ребенка мое собственное жгучее желание, найти способы и средства донесения звуков до его мозга без помощи ушей. Когда ребенок подрастет, чтобы общаться, я заряжу его разум жгучим желанием слышать. И тогда природа собственными способами сумеет сделать это желание реальным. Я думал обо всем этом, но никому не рассказывал. Каждый день я клялся себе, что мой сын не будет глухонемым. Мальчик подрос и начал обращать внимание на то, что происходит вокруг него. И мы заметили, что у него есть слабый слух. Когда он достиг возраста, в котором дети обычно начинают разговаривать, он не заговорил, но по его поступкам мы понимали, что он что-то слышит. Именно это я и хотел знать. Я был убежден, что если он может слышать, пусть даже чуть-чуть, то слух можно будет развить. А потом произошло нечто такое, что дало мне надежду. И надежда эта пришла с самой неожиданной стороны. Мы нашли выход. Мы купили фонограф. Когда ребенок впервые услышал музыку, он пришел в неописуемый восторг и мгновенно завладел аппаратом. Мы заметили, что он предпочитает определенные записи, в том числе и марш «Долгий путь до Типперери». Как-то раз он ставил эту пластинку раз за разом почти 2 часа. Он стоял перед фонографом, сжав зубами край звуковой трубы. Мы не понимали, в чем смысл этой странной привычки, пока спустя несколько лет не узнали о принципе звуковой проводимости костей. Вскоре после появления в нашем доме фонографа я заметил, что мальчик слышит меня довольно отчетливо, если я говорю, прикасаясь губами к сосцевидному отростку его височной кости. Эти открытия дали мне средства, необходимые для воплощения моего жгучего желания в реальность. Я понял, что мой сын научится слышать и говорить. К этому времени он уже умел произносить некоторые слова. Ситуация была не самой обнадеживающей, но для желания, подкрепленного верой, нет такого слова, как невозможно. Узнав, что сын может отчетливо слышать звук моего голоса, я сразу же начал прививать ему желание слышать и говорить. Вскоре я узнал, что мальчику нравится, когда ему читают сказки на ночь. И тогда я начал придумывать истории, которые должны были развить в нем уверенность в себе. Воображение и страстное желание слышать и быть нормальным. Среди этих сказок была одна особая, которой я каждый раз придавал новый драматизм. Она должна была укоренить в разуме малыша мысль, что его особенность не является недостатком. Напротив, это его ценнейшее достоинство. Несмотря на то, что вся знакомая мне философия утверждала, что каждое препятствие несет в себе зерно столь же мощного преимущества, должен признаться, что сам я не имел ни малейшего представления, как такую особенность можно сделать достоинством. Однако я продолжал сочинять для сына сказки, основанные на этой философии. Я надеялся, что в свое время мой сын придумает план по превращению физического недостатка в достоинство, направленное на достижение некой полезной цели. Здравый смысл подсказывал мне, что в отсутствии ушей и естественного слухового аппарата нет никаких достоинств. Желание, подкрепленное верой, отвергала доводы здравого смысла и заставляла меня продолжать. Его было уже не остановить. Впоследствии, анализируя собственное поведение, я понял, что вера моего сына в меня привела к поразительным результатам. Он не сомневался ни в одном моем слове. Я внушил ему идею, что он обладает явным преимуществом над своим старшим братом, и это преимущество проявляется разными способами. Например, школьные учителя увидят, что у него нет ушей, и станут уделять ему особое внимание и относиться к нему с особой добротой. Они так всегда и поступали. Моя жена заметила это, когда ходила в школу, чтобы поговорить с учителями и попросить их более внимательно относиться к мальчику. Я внушил ему идею, что когда он станет старше и сможет продавать газеты, его старший брат уже занимался этим делом, то у него появится преимущество над братом. Люди будут платить ему больше, потому что увидят в нем яркого, предприимчивого мальчика, несмотря на то, что у него нет ушей. Мы замечали, что слух сына постепенно улучшался. Более того, он вовсе не становился замкнутым из-за своего физического недостатка. Когда ему было около 7 лет, он впервые показал нам, что наш метод внушения приносит плоды. Несколько месяцев он умолял нас разрешить ему продавать газеты, но моя жена никак не соглашалась. Она боялась, что из-за глухоты ему будет небезопасно ходить по улицам в одиночку. В конце концов, сын взял дело в свои руки. Как-то днем, когда он остался дома со слугами, он выбрался через окно на кухне, спрыгнул на землю и отправился по собственным делам. Он занял 6 центов у нашего соседа, купил на них газеты, продал, на заработанные деньги купил новые газеты и трудился так до самого вечера. Подведя итог и вернув соседу занятые 6 центов, он принес домой 42 цента. Когда мы вернулись, он уже спал, крепко зажав в кулаке первые заработанные деньги. Моя жена разжала кулачок, взяла монеты и заплакала. «Ну надо же! Как можно плакать из-за первой победы, одержанной нашим сыном?» Моя реакция была обратной. Я расхохотался от всей души. Я понял, что мне удалось зародить в сыне веру в свои способности. Я понял, что он сможет добиться успеха. В первом успешном бизнес-проекте сына мать увидела лишь маленького мальчика, который, рискуя жизнью, отправился на улицу, чтобы заработать деньги. Я же увидел нечто совсем другое. Он самостоятельно занялся бизнесом и одержал победу. Я был счастлив, ведь мой сын доказал, что обладает настоящей силой и деловой хваткой, которые останутся с ним на всю жизнь. И последующие события доказали мою правоту. Когда наш старший сын хотел от нас чего-либо, он падал на пол, начинал сучить ногами, рыдать и скандалить, и он получал желаемое. Когда же чего-то хотел наш маленький глухой мальчик, он придумывал план, как заработать деньги, и покупал себе желаемое. Он до сих пор поступает точно так же. Мой собственный сын научил меня тому, что недостатки можно превратить в достоинства, в ступеньки, ведущие к достойной цели. Нужно лишь не считать их препятствиями на пути и не использовать как оправдание. Прорыв. Глухой мальчик окончил школу и поступил в колледж. А ведь он не мог слышать своих учителей. Он слышал их только тогда, когда они говорили очень громко и прямо ему на ухо. Он учился в обычной школе, а не в школе для глухих детей. Мы не позволяли ему учить язык жестов. Мы твердо решили, что наш сын будет вести нормальную жизнь и общаться с нормальными детьми. И мы придерживались принятого решения, как бы ни возражало против этого школьное руководство. В старших классах мы попробовали воспользоваться электрическим слуховым аппаратом, но ему он не пригодился. Когда ему было 6 лет, доктор Гордон Уилсон из Чикаго сделал ему операцию и обнаружил, что у него просто нет естественного слухового механизма, поэтому аппарат оказался бесполезен. В последнюю неделю учебы в колледже, спустя 18 лет после операции, с моим сыном произошло нечто такое, что стало важнейшим поворотным моментом его жизни. Казалось бы, случайно в его руки попал другой слуховой аппарат, его прислали на пробу. Он не спешил испытывать его, разочарование в первом подобном устройстве было слишком велико. В конце концов, он все же взял устройство, закрепил его на голове и включил. И, о чудо, словно по мановению волшебной палочки, Желание нормально слышать стало реальностью. Впервые в жизни он слышал все практически так же, как человек с нормальным слухом. Пути Господни неисповедимы, и чудесам его не с числа. Слуховой аппарат полностью изменил жизнь нашего мальчика. Вне себя от радости он бросился к телефону, чтобы позвонить матери. И он прекрасно услышал ее слова. На следующий день он также хорошо слышал голоса преподавателей. Впервые в жизни. Раньше он слышал их только когда они кричали ему на ухо. Он услышал радио. Он услышал голоса актеров в кино. Впервые в жизни он мог свободно беседовать с другими людьми, не прося их говорить громче. Его мир изменился навсегда. Мы отказывались признавать ошибку природы, и наше настойчивое желание заставило природу исправить эту ошибку посредством чисто практических средств. Желание начало приносить дивиденды, но победа была еще не полной. Мальчику все еще предстояло найти конкретный и практический способ превратить свой недостаток в достоинство. Еще не понимая значимости своего достижения, но пребывая в восторге от новообретенного мира звуков, он написал письмо производителю слуховых аппаратов. В нем он с восторгом описывал свои впечатления. В его письме было нечто особенное. Может быть, то, что он писал не по линейкам, а поперек? И компания решила пригласить его в Нью-Йорк. Когда он приехал, его провели по всей фабрике. Он поговорил с главным инженером, рассказал ему о том, как изменился его мир. И в этот момент в его мозгу мелькнула идея или вдохновение. Этот мысленный импульс превратил его недостаток в достоинство и принес дивиденды, и деньги, и счастье тысячам обездоленных. Суть этого мысленного импульса была следующей. Мой сын понял, что он мог бы помочь миллионам глухих, которые жили без этого замечательного слухового аппарата. Для этого нужно было лишь рассказать им свою историю, рассказать, как изменился его собственный мир. И он принял решение посвятить себя изобретению новых средств, которые облегчили бы жизнь людям, лишенным слуха. Целый месяц он занимался исследованиями. Он проанализировал систему маркетинга фабрики, производящей слуховые аппараты, и создал новые способы общения с плохо слышащими во всем мире, чтобы поделиться с ними историей своего изменившегося мира. Сделав это, он на основе собранной информации составил 2-летний план. Когда он показал этот план руководству компании, ему тут же предложили должность, на которой он мог бы его осуществить. Выходя на работу, мой мальчик и мечтать не мог, что ему суждено облегчить жизнь тысяч глухих людей, которые без его помощи были обречены на существование в полной тишине. Вскоре после того, как мой сын начал работать на фабрике слуховых аппаратов, он пригласил меня на курсы, проводимые его компанией. На этих курсах глухонемых учили слышать и говорить. Я был настроен скептически, и все же я надеялся, что мое время не будет потрачено впустую. Но то, что я увидел, меня поразило. Это было то же самое, что в свое время сделал я, когда вселил в разум моего сына желание нормально слышать. Я видел, как глухонемых учат слышать и говорить с помощью того же принципа, какой я использовал 20 годами раньше, во имя полноценной жизни своего сына. Колесо судьбы повернулось странным образом. Моему сыну Блэру и мне было суждено помочь глухонемым, даже еще не рожденным. Мы оказались единственными людьми, которые точно знали, что глухонемоту можно исправить в такой степени, чтобы люди могли вести совершенно нормальную жизнь. Мы сделали это для одного человека, значит, это можно сделать и для других. Я не сомневаюсь, что Блэр на всю жизнь остался бы глухонемым, если бы мы с его матерью не приложили усилий по формированию его разума. Врач, который принимал роды, сказал нам, что, по его мнению, ребенок никогда не сможет ни слышать, ни говорить. Когда Блэр стал взрослым, его тщательно обследовал известный специалист Ирвинг Ворхес. Он был поражен тем, как хорошо мой сын слышит и говорит. Результаты обследования показали, что теоретически мальчик не должен был слышать, однако Блэр слышит, хотя на рентгеновских снимках видно, что там, где должны быть уши, в его черепе нет отверстий. Когда я вселил в его разум желание слышать, говорить и жить как нормальный человек, возник импульс, который оказал некое странное влияние на природу. Он заставил природу построить мост над пропастью молчания, разделившего мозг Блэра и внешний мир. И даже лучшие врачи не смогли объяснить, как это произошло. С моей стороны было бы кощунством даже предполагать, как природа сотворила это чудо. Но было бы непростительно, если бы я не рассказал миру о той скромной роли, какую сыграл в этом странном событии. Я считаю своим долгом и радостью сказать, что я верю, и не без оснований, в то, что для человека, который подкрепляет желание стойкой верой, нет ничего невозможного. Я не сомневаюсь, что жгучее желание воплощается в реальность самыми странными способами. Блэр желал нормально слышать, и сегодня он слышит. Он родился инвалидом, будь его желание слабее, он вполне мог бы закончить жизнь человеком, продающим на улице карандаши. Но инвалидность помогла ему стать полезным для многих миллионов слабослышащих людей во всем мире. Он нашел хорошую работу с хорошей зарплатой и смог обеспечить себя на всю жизнь. Маленькая белая ложь, которую я вселил в его разум еще в детстве, заставив его поверить в то, что недостаток может стать ценным достоинством, пошла во благо. В мире нет ничего такого, чего вера в сочетании со жгучим желанием не смогла бы воплотить в жизнь. И эти качества доступны для каждого. По своему опыту общения с людьми, имеющими личные проблемы, могу сказать, что никогда еще не сталкивался со случаем, столь убедительно доказывающим силу желания. Авторы порой совершают ошибку, рассказывая о вещах, о которых они имеют поверхностное, неглубокое представление. Мне посчастливилось на личном опыте убедиться в силе желания. Через этот опыт прошел мой собственный сын. Возможно, само провидение провело меня по этому пути. Никто лучше моего сына не может служить примером того, что происходит, когда желание вступает в бой. Если даже сама мать природа склоняется перед силой желания, то разве не логично предположить, что для жгучего желания не существует преград? Удивительна и непостижима сила человеческого разума. Мы не понимаем, как он использует все обстоятельства, всех людей, все материальные объекты, которые оказываются в его распоряжении. Именно разум превращает желание в нечто реальное и материальное. Возможно, наука когда-нибудь раскроет этот секрет. Я вселил в разум моего сына желание слышать и говорить, как слышит и говорит любой нормальный человек. И это желание стало реальностью. Я вселил в его разум желание превратить свой серьезный физический недостаток в величайшее достоинство. И это желание тоже реализовалось. Образ действий, который привел к достижению этого замечательного результата, нетрудно описать. Он состоит из трех этапов. Сначала я соединил веру с желанием нормального слуха и передал это сочетание своему сыну. Затем я стал доносить свое желание до сына всеми доступными для меня средствами. На протяжении нескольких лет я упорно и неустанно прикладывал к этому все усилия, и потом он поверил мне. Несколько лет назад заболел один из моих деловых партнеров. Ему становилось все хуже. В конце концов, он оказался в больнице, где ему предстояла операция. Перед тем, как его забрали в операционную, я навестил его и подумал, что такой исхудавший и слабый человек вряд ли сможет перенести серьезную операцию. Врач предупредил меня, что шансов увидеть его живым очень мало. Но это было мнение врача, но не мнение пациента. Перед тем, как его увозили, он шепнул мне: «Не волнуйтесь, шеф, я выйду отсюда через несколько дней». Присутствовавшая при этом медсестра посмотрела на меня с жалостью. Но пациент перенес операцию. Когда все было закончено, врач сказал мне: «Его спасла жажда жизни. Он никогда не выкарабкался бы, если бы не отказался даже думать о возможности смерти. Я верю в силу желания, подкрепленного верой, потому что видел, как эта сила возносит людей самого скромного происхождения к вершинам богатства и власти. Я видел, как эта сила крадет у смерти ее жертв. Я видел, как она помогала людям преодолевать самые тяжкие поражения и неудачи. Я видел, как она вернула моего сына к нормальной, счастливой и успешной жизни, несмотря на то, что природа лишила его ушей. Как же человек может укротить и использовать силу желания? Ответ на этот вопрос вы найдете в следующих главах этой книги. Я хочу донести до вас мысль о том, что все достижения, какой бы природы они ни были и какой бы цели ни служили, должны начинаться с сильного желания чего-то конкретного. Согласно странному и непостижимому принципу ментальной химии, природа превращает импульс сильного желания в нечто такое, для чего нет ничего невозможного. Человек, испытывающий такое желание, просто не принимает неудачи. Подводя итоги, ваше желание должно быть огромным, непреодолимым и страстным. Эта сила поможет вам превзойти самого себя. Исключите возможность поражения. Все преуспевшие люди в начале своего пути сталкивались со многими трудностями и преодолевали разнообразные преграды, прежде чем достигли цели. Подкрепите ваше желание верой, и у вас все получится. Наш разум не имеет пределов, за исключением тех, которые мы сами ему ставим.